Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
На Радио «Вера» светлый вечер. Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте.
У нас сегодня необычный гость. Необычный, потому что он мультиинструменталист. Сергей Николаевич Старостин. Вообще-то легенда, на самом деле, музыкального мира, отечественного и не только отечественного. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Наше досье.
Сергей Старостин родился в 1956 году в подмосковном Одинцово. Окончил Московскую консерваторию по классу кларнета. Уже на первом курсе Сергей увлекся сбором музыкального фольклора и с тех пор ездит с экспедициями по России, собирает и восстанавливает народные музыкальные инструменты и песни, выступает как солист, а также работает в различных ансамблях, сотрудничает с Инной Желанной, Леонидом Федоровым, Живаном Гаспаряном и многими другими. Известен как собиратель и аранжировщик русских народных песен, выступает на многих отечественных и зарубежных фестивалях.
Сегодня у нас вечер больших сюрпризов, надо заметить. Мы сразу не будем все тайны раскрывать, но если вы продержитесь с нами этот час, то услышите очень много интересных звуков, потому что Сергей с собой принес кое-что и для нас, и для вас. В первую очередь, для вас, конечно. Сергей, начнем. Зайдем издалека. Вы учились в Московской хоровой капелле мальчиков.
Учился.
Это 122-я школа. Я тоже в ней учился. Поэтому приятно очень.
Первый сюрприз.
Да, это первый сюрприз. Очень приятно видеть, так сказать, старшего товарища. Я, правда, туда попал в 78-м году в первый класс.
А выгнали тебя когда?
Меня не выгнали. Я ушел после 6-го класса, потому что мы переехали в другой район. И из того района на Пушкинскую было мотаться очень далеко. Она находится, знаешь, где...
Знаю.
Да, хорошо. И... Я не знаю, кто у вас был руководитель. У меня, у нашего поколения была руководитель Нинель Давидовна Камбург. Замечательно.
Ну, собственно говоря, она у нас была тоже.
Да? То есть она уже тогда пришла, да. Что касается жанров, то Сергей легко может воплотить себя и в этнической музыке, и в русской, и в мировой, и в народной, и в джаз, и авангард-джаз. Ну, а для того, чтобы вы понимали, с какими людьми он имеет дело, назову несколько фамилий буквально. Инна Желанная, Владимир Волков, Михаил Альперин, Аркадий Шелклопер.
Леонид Федоров.
Леонид Федоров. Перечислять можно очень много, очень. Но очень... Мы перед эфиром поговорили с Сергеем. Я раздосадован, что вас нет больше на телевидении. Вы вели несколько программ там.
Да, с телевидением работали плотно, но это было, начиная с 91-го года, когда открылся, собственно, канал РТР, да, российское телерадио, вот, и было просто огромное количество времени эфирного, открытого, вот, и как-то так руководство канала поступило таким образом, что сказал: приходите все, кому не лень, все, у кого есть какие-либо креативные идеи и так далее, приходите и делайте телевидение новое. Это был период эйфории, это было такое замечательное время. Мне повезло, потому что я как раз имел несколько друзей телевизионных, ну, с которыми мы были связаны, помимо этого, еще всякой концертной деятельностью и так далее. Вот, в частности, Татьяна Диденко, совершенно замечательный человек, она и журналист, и музыковед, и тележурналист, и автор-ведущий. Была в тот период потрясающая программа, которая называлась «Тишина номер 9», была посвящена она современному искусству, разным его тенденциям, ну, на ту пору, да? И все эти передачи выходили в редакции музыкально-развлекательного вещания, и в частности даже в такой отдельно взятой группе, которая получила название «Артель». Вот, и в этой группе были прекрасные программы. Программа «А», например, если кто такую помнит.
Помню, я помню, конечно.
Вот, прямой эфир «Живая музыка». Не знаю, насчет прямого эфира не помню, но «Живая музыка» — это точно, да. Вот, потом там была программа «Экзотика», соответственно, да, разных экзотических. Там была «Тишина», там была «Мировая деревня», в которой участвовал, там была программа «Ретро-шлягер», которого тоже нет, как бы с архивами мы работали. Не припомню, не буду больше врать пока. Вот, но, во всяком случае, была мощная очень такая струя новое, музыкальное, интересное. Вот на волне вот этой эйфории мы проработали почти 6 или 7 лет. Выходила «Мировая деревня».
Угу.
А потом, через некоторое время, уже через, собственно, там, паузу в несколько лет, мне предложили работать ведущим программы «Странствия музыканта».
И все, и с тех пор никто интереса не проявляет.
Нет, не проявляет, но я на самом деле и не рвусь на телевидение, потому что, ну, во-первых, это тяжелая работа.
Ну, соглашусь, да.
Это очень тяжелая работа, особенно когда она связана с постоянными командировками. То есть я фактически, когда вел проект «Странствия музыканта», я отсутствовал дома по полмесяца. Угу. То есть как бы полгода я отсутствовал, полгода я присутствовал. Это тяжело.
Да и супруга, я думаю, была не в восторге от этой затеи.
Ну, нет, ну это вообще трудно. Это очень трудная и тяжелая работа. И хотя могу сказать, что для меня она была очень важной. Особенно вот в программе «Странствия музыканта» работа для меня была очень важной. И связано было это прежде всего с тем, что я довольно большое количество, как музыкант, путешествовал и играл, но в основном в Европе.
Угу.
Вот. А тут у меня появилась возможность путешествий по России, вот, за казенный счет и как бы с возможностью знакомства с разными очень интересными людьми, узнавания, вот, открытий каких-то для себя. Я этой возможностью воспользовался, и я чрезвычайно рад, что почти 5 лет мы проработали с этой программой.
Вы же с первого курса консерватории ездите в экспедиции и собрали порядка 3000 песен.
Ну, да. Не знаю точно, сколько собрал, но такая цифра ходит в интернете. Да, после первого курса консерватории лето было свободное, и его надо было как-то провести.
А, вот. То...
Меня с параллельного курса теоретики позвали как раз с собой в экспедицию, поскольку там в основном одни девочки, вот, а приходилось в ту пору таскать достаточно тяжелые рюкзаки и плюс к этому еще магнитофоны и всякое-всякое вот такое оборудование, с помощью которого мы записывали. Это не то, что сегодня взял iPhone и поехал и записал кого угодно, это будет качественно, да. А тогда это... Они назывались портативные, но можете себе представить, что это такое было, это 5 килограмм весу, так сказать, такая машина, которая...
Имеется в виду фольклорная экспедиция?
Конечно. Имелись в виду фольклорные экспедиции, безусловно, да.
Никакой романтики как-то все это.
А почему?
Такелажная работа.
Рюкзак 30 килограммов очень романтично,
да.
Очень.
Это действительно романтик. Потом, но романтика в самом возрасте, в возможности поменять как-то обстановку, возможности побыть в хорошей компании с симпатичными девчонками, поездить по каким-то незнакомым местам. Вот. Ну что, господи, мне же там, сколько там было, 19 лет. Вот. Прекрасный возраст. И мы поехали в Рязанскую область с Натальей Николаевной Гиляровой, кстати. Передаю, во-первых, ей привет и хочу ее поздравить вот с только что случившимся днем рождения. Это был тот человек, который мне дал путевку в жизнь, ну вот в частности в фольклорную жизнь. Она была руководителем той первой экспедиции. Сегодня она декан Московской консерватории. Вот. И... В этой экспедиции вот произошло то, что произошло. Случилось некое чудо, какой-то поворот в сознании, какой-то культурный шок, после которого я уже целенаправленно стал выстраивать свою жизнь в сторону традиционной культуры.
Ну, то, что после «Капеллы мальчиков» в консерватории, это понятно. Мне кажется, там 60-70% из выпускников, наверное, как-то свою жизнь с музыкой связали консерватория. А почему именно кларнет?
Ну, кларнет, ну, это скорее такая комическая история, если хотите.
Хотим.
Да. Петь-то я любил больше всего, вот, но где-то там в 8-9 классе к нам взяли на работу в капеллу сразу несколько педагогов-духовиков. Трубача, тромбониста, волторниста, кларнетиста, флейтиста и так далее. Ну, решили как бы разнообразить несколько наше воспитание хоровое. Вот. И педагоги, у каждого был свой подход. Педагог по кларнету, он просто выстроил класс, подходящий для него по возрасту. Я как раз был по-моему, в 9 классе, да, вот, он выстроил класс, попросил всех открыть рот и показать зубы. Ну, все, открыли рот, показали зубы. Он, значит, сначала как доктор смотрел на пальцы, потом смотрел, значит, на зубы и выводил из строя, значит, несколько человек. Ты и ты,
как
да.
Как коней прям, простите.
Не говори, да, это я тоже хотел сказать, но постеснялся.
Как коней, да. Ну, то есть у меня оказались, ну, более-менее, менее подходящие пальцы, но более подходящие зубы к этому
делу. Какие зубы должны быть для кларнета? Цепки какие-то?
Золотые.
Зубы, как у зайца.
Видите?
Два резца.
С эффектом.
А, чтобы мы штуку прикусывать правильно.
Да, 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 да. Ну, в общем, все это какую-то...
На пальцы для аппликатуры, да, я да. так
И первые несколько месяца, полтора или два, нам выдали кларнеты совершенно жуткие, ленинградские. Я тогда не знал вообще, не знал, что к чему. И первые два месяца я честно пытался какие-то звуки извлечь из этого инструмента, но у меня постоянно были какие-то писки, свисты какие-то. Не пойми что, я отказывался понимать, что это за удовольствие играть на кларнете. Пока на смену этому педагогу, видимо, не сильно, так сказать, дальновидному, пришел другой. Ну, кто-то, видимо, почувствовал или пожаловался, я уж не знаю. Вот, пришел другой, а тот-то действительно педагог был с амбициями. Гусев, господи, дай бог памяти, как его Александр... Ну... Да-да-да. Вот, и он, придя в наш класс, сразу все поставил совершенно на иную какую-то основу, вот, на, действительно, на профессиональную, заставил всех родителей купить нам хоть там плохенькие, недорогие, но зато настоящие инструменты. Мне достался один инструмент американской, значит, фирмы, тоже какой-то старый, повидавший виды.
А но... тогда же был действительно какой-то ужасный музыкальный ширпотреб, продавались.
Да, жуткий. Ширпотреб был жуткий, да. Угу. Даже о нем не стоит говорить. Вот. Мне попался инструмент американской фирмы, так сказать, она так называлась, компания духовых инструментов, видимо, которые делались для духовых оркестров. Но он был вполне приличный, он был очень хорошего, так сказать, строя, вот, он был очень легкий. И как-то у меня так сразу быстро очень дело пошло. Мне кларнет стал нравиться, на самом деле, вот, как инструмент. И я даже на каком-то этапе вообще с ним сроднился, слился и стал поступать даже не на хоровое отделение, а на духовое. Uh-huh. То есть после двух лет обучения я стал поступать в консерваторию. Но не поступил, пошел в училище, потому что все-таки для консерватории был сыроват.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Елизавета Горская. У нас сегодня в гостях замечательный музыкант, мультиинструменталист Сергей Старостин. Сергей, давайте, может быть, не будем томить наших слушателей, которым мы обещали массу музыкальных сюрпризов, и начнем воплощать эти сюрпризы в жизнь. В руках у вас...
Не кларнет.
Не кларнет, однозначно.
Струнный. Ну, кларнет инструмент. Я тоже, кларнет у меня бывает в руках, просто сегодня я с собой кларнет не взял. Он для других, как бы, историй предназначен. Вот, поскольку я сегодня один, я взял те инструменты, которые почти всегда со мной. Это народный инструмент, включая гусли и разные духовые.
Давайте начнем с гуслей.
Да?
Давайте.
Давайте начнем с гуслей. А что бы вы хотели услышать?
От вас все.
Я гусли использую как инструмент такой поддержки голоса в основном, не как солирующий инструмент. Я спою балладу, которая была записана в Тверской области. Это была уже не первая экспедиция, но это где-то было начало экспедиционной деятельности. Вот, это совершенно глухие места в районе реки Межи. Вот. Это пограничная река между Тверской и Смоленской областями. Удивительные дикие какие-то леса, вот. Совершенно непроходимые какие-то топи. Что нас дернуло пойти в экспедицию именно в этот раз? Но почему мы смогли это сделать? Потому что первые свои экспедиции я проводил вообще на байдарках.
Угу.
Да, у меня была такая идея, потому что спускаться вниз, сплавляться, да, вниз по реке, на байдарке останавливаясь справа-слева, для тебя, так сказать, доступно, достаточно оперативно можешь все это делать, и для тебя как бы не составляет трудности ни правый, ни левый берег. Да, и мы как-то вот как-то пошли в такую первую байдарочную экспедицию, сначала по Волге, а потом пошли по другим рекам, и она имела такой ошеломляющий успех, такая форма экспедиции среди студентов, что ко мне записывались в очередь, и там бывало до 30 человек у нас.
Это сколько байдарок?
Экспедиции. Ну, 7-8, а то и больше, да. Так вот, баллада, в которой повествуется, ну, на мой взгляд, об изгнании человека из рая. Текст бытовой, но если его как бы хорошо, так сказать, послушать и усвоить и осмыслить, то, наверное, вы с этим тоже согласитесь.
Как у нас, как у нас, эй-эй-эй, на синем да на море, ай-яй-яй, сильная дробь, дробная волна. Не пора ли, ой, не пора ли, нам, братцы да ребята, ай-яй-яй, со синя, ух, море долой. А меня, ой, а меня, эй-эй-эй, удалого да мальчишку, ай-эй-эй, темная ночка я обняла. Как и я, ой, как и я, эй-эй-эй, удалое да мальчишка, ай-эй-эй, я на с горенки лежу. Скрозь зима и, ой, скрозь зима и, кости да суставы, ай-яй-яй, травка-муравка, ох и проросла. Скрозь зима и, ой, скрозь зима и, да резвые ножки, ай-яй-яй, стёжка-дорожка, ох и пролегла. Скрозь зима и, ой, скрозь зима и, сахарные усты, ай-яй-яй, быстрая речка, ох и протекла. Скрозь зима и, ой, скрозь зима и, прослышные ушки, ай-яй-яй, черная змейка, ох и проползла. А в моих, ой, а в моих, эй-эй-эй, рос их до кудерках, ай-эй-эй, белая лебедка, ох и гнездо вьет. Ты не вей, ой, ты не вей, эй-эй-эй, белая да лебедка, ай-яй-яй, ты в моих, о, кудря гнездо. Ты слетай, ой, ты слетай, белая да лебедка, ай-яй-яй, на родиму, ох, да стороной. Ай, не скажи, ой, не скажи, эй-эй-эй, белая да лебедка, ай-эй-эй, что я молод, ох, да запропал. А скажи, ох, а скажи, эй-эй-эй, белая да лебедка, ай-яй-яй, что я молод, ох, да женился.
Потрясающе. Не поворачивается язык назвать это песней, а что это?
Это баллада.
Баллада. Ну, вот я пытался подобрать слово. Ну, напев, запев, пропев, стих.
Ну, баллада – это тоже жанр, который всегда связан со смертью героя практически. Поэтому баллада – это, да. Довольно распространенный жанр в России.
Ну, как и трагедия. Трагедия немыслима без смерти, да, главного персонажа, главного героя. Ну, иначе она не трагедия.
Это другая культура.
Я согласен, нет, но если просто сопоставлять...
Ну, у нас трагедий тоже было много в жестоких романсах.
Почему об изгнании человека из рая, на ваш взгляд, этот текст?
Человек стал смертен после изгнания из рая. Он обрел себе жену. И он... Почему, откуда белая птица, это как бы, да, тут вот единственная связь, ну, с позицией человека, да, которая перемещается, да еще и по небу, небесное создание, да еще белый лебедь, да, вот, который может быть вестником, так сказать, в райские пространства, о том, что он не исчез совсем, он всего лишь женился.
Ну, все-таки человек обрел себе жену до изгнания из рая.
Но... Уже, что называется, закон.
Это такое, ну, народное переосмысление.
Это, да, это народная трактовка. Да, конечно, это народная такая трактовка.
Но
да.
Там еще образ змеи есть тоже в этой балладе.
Наверное. Образ змеи есть.
В моем представлении, ну, наверное, в детском дурном на гуслях гусли должны лежать на коленях, как в мультфильме про Садко. А они, оказывается, кладутся на колени, ставятся на колени, как гитара фактически.
Ну, есть разные, да, конечно, разновидности гуслей существуют, есть разные типы, и те, в том числе, которые кладутся на колени, да, на которых играют защипыванием, а не перебором. Это немножко напоминает гитарную технику, гитарную позицию.
Вот здесь, да. Вот, это, да, в данном случае.
По один из деревенских принципов.
Звучит этот инструмент, который у вас в руках, просто как несколько инструментов, потому что там чувствуется и какая-то тема, и там вдруг какие-то что-то еще параллельно там возникает. То есть, ну, я не скажу, что как оркестр, но как несколько инструментов. Очень красиво, конечно.
Ну, он богатый, Бертонова, он богатый.
Потрясающе. Сергей, расскажите, пожалуйста, что такое международный фестиваль этнической музыки и ремесел, который называется «Мир Сибири», проводится, мы знаем, он в Шушенском, а вы являетесь председателем жюри.
Ну, в общем, вы все сказали.
А, и все, да?
Ну вот.
Да, ну вот, международный фестиваль музыки и ремесел, да. На самом деле, этот фестиваль – наследник другого, столь же крупного фестиваля, который назывался «Саенское кольцо». Вот. Я не буду, так сказать, в подробности о том, почему поменялось название, не суть. Не суть важно. Главное, что во главе, как бы, этого фестиваля и, собственно, родоначальником идеи этого фестиваля был Андрей Катаев, абсолютно замечательный такой красноярский человек, который креативный, который любит свою землю и, так сказать, и очень много времени уделяет изучению истории, мифологии и так далее. И он пытается сделать так, чтобы мы, ну, так сказать, россияне, больше путешествовали по своей стране. И он массу вещей, массу предпринимает шагов, массу делает каких-то правильных поступков. Вот, и уже до того стал известен, что сначала его пригласили поднимать историю на Северном Кавказе, точно так же, да, вот, креативно разработать весь этот стиль, какие-то туристские тропы, направления и так далее. А сейчас и того больше он поедет у нас вообще в Коми, СССР.
Как-то очень странно сочетается аутентичная народная культура с выражением «креативно разработать».
То есть... Ну, язык наш, он же живой, он меняется и как-то...
То есть это новые... все-таки поднимается история, живая культура и преподносится...
Конечно. Он в первую очередь опирается на традиции, на корневые традиции тех народов, которые живут на данной территории. И их берет, так сказать, в оборот и работает с ними. Но вам, может быть, до вас не доходила, может быть, такая информация, но на самом деле уже в этом году будет отмечать свое десятилетие фестиваль «Камва» в Перми. Который вообще получил название этнофутуристический.
Этнофутуристический.
Этнофутуристический, да, ни больше, ни меньше.
Как это прекрасно.
Да, это, ну...
Этно понятно, почему футуристический.
Футуристический, потому что это взгляд в будущее. И на самом деле считать традиционную культуру чем-то устаревшим, чем-то заскорузлым, это уже даже сегодня не бренд, это не модно.
Угу. Так никто ее не считает такого. Ну, что-то считает, деле, но мы не знаем этих людей.
На самом деле считают. На самом деле в обывательском сознании именно так это представляют. Почему мы все время отказываемся, почему мы машем руками, где это все старье, да это все ушло, это все прошлое, это вообще никому не нужно и так далее. Не разобравшись очень часто.
Значит, прошлого я согласна.
Люди просто не знают.
На самом деле, да.
Мне кажется, все-таки большинство это считает чем-то прекрасным, но утерянным безвозвратно за счет того, что многие поколения были дистанцированы и без этого уже выросли, воспитались, и их представление, может быть, о чем-то народном, они, не знаю, отличные, да, от тех представлений,
да, возможно,
которые были 100 лет назад.
Да, возможно, да, но хочу заметить, это потребительский взгляд. Многие считали это чем-то бесконечно прекрасным, но ушедшим. Это очень потребительский, это очень пассивный взгляд на собственную историю. Знаете почему? Потому что пока это не востребовано среди нас, да, пока мы сами не пользуемся этой мудростью в том или ином виде, я не знаю, может быть, мы научились у бабушки делать колоссальные какие-то пироги, это уже тоже... Это в каком смысле тоже наследие, да? Вот. Если мы научились там не только правильно питаться, а правильно двигаться, как там очень многие бабушки знают,
это как?
Что нужно. Да, просто никто не рассказывает, никто не интересуется этим. Никто не знает, как работать с детьми по-настоящему традиционно. И почему детям разрабатывают и пальчики, и ладошки. Почему у нас сорока там...
Воровка,
да. Каша там, это да, да, так далее. Вот. Разрабатываются с тактильным способом все самые очень важные точки, в том числе и на голове. Я по себе это помню. Как бабушка со мной работала. И когда я сегодня перевожу...
Потрясающий результат у бабушки.
Нет, когда я перевожу это на современный язык, на какой-то... Ну, то есть, на то, чем сейчас занимаются как бы продвинутые какие-то практики, да?
Мануальные терапевты,
в этой области, то я понимаю, что бабушка это все это делала. Просто она не придавала этому значения, потому что считала это, ну,
вполне нормой.
Нормальным и обыденным явлением, потому что так надо, да, так надо с ребенком себя вести и все эти потешки. Ну вот, раз уж слово коснулось дела здоровья там и воспитания, ну вот, потешка про козу, которая как раз мне досталась от бабушки. Ну, хотите, я ее исполню?
Хотим.
Потешка про козу, вот как я помню. И, правда, по детству я помню всего лишь 5 строф, потому что больше мне не хватало, я либо засыпал, либо как бы отвлекался. Потому что на самом деле она, безусловно, рассчитана на внимание. Ну, и когда вы ее послушаете, мы с вами можем коротко обсудить эту тему. Главное, чтобы наши радиослушатели, и вы знали, что такое лыки.
Что это?
Лыки.
Лыка.
Вот уже мы не знаем, что такое лыка.
И лыка не вяжет, не лыком шит.
Так, покопаемся в памяти.
Я знаю, что это визуально, но из чего она лыки?
Из липы, наверное.
Ну, конечно, да. Драли, да. Лыки драли, да. Ну, были еще и синевые, с ясеней, это, по-моему, даже кленовые. Вот.
Это то, что под корой.
Да. А за верхом? За верхом, то есть здесь будет два не очень понятных термина. За верхом это просто на горе.
Уважаемые слушатели, введите к приемникам детей.
Введите к приемникам детей. Сейчас будем, да, так сказать, заниматься обучением детей. Пошел козел за лыками, коза пошла за орехом. Козел пришел с лыками, козы нету с орехом, она сидит за верхом. Погоди же ты, коза, ох, я нашлю на тебе волков. Волки не идут козу резать, козы нету с орехом, она сидит за верхом. Погодите вы, волки, ох, я нашлю на вас людей. Люди не идут волков бить, а волки не идут козу резать, козы нету с орехом, она сидит за верхом. Погодите вы, люди, ох, я нашлю на вас и смерть. Смерть не идет людей косить, а люди не идут волка бить, волки не идут козу резать, козы нету с орехом, она сидит за верхом. Погоди же ты и смерть, я нашлю на тебе огонь. Огонь не идет, смерть жечь, смерть не идет людей косить, а люди не идут волка бить, а волки не идут козу резать, козы нету с орехом, она сидит за верхом. Погоди же ты, огонь! Ох, я нашлю на тебе воду. Вода не идет, огонь не летит, вода не идет, огонь не летит, огонь не идет, смерть жечь, смерть идет, люди косить, люди не идут волка бить, а волки не идут козу резать, козы нету с орехом, а она сидит за верхом. У них вполне можно даже подпевать. Козы нету с орехом, а она сидит за верхом. Это очень легко запомнить. Погоди же ты, вода, я нашлю на тебе быков. Быки не идут воду пить, вода не идет, огонь лить, огонь идет, смерть жечь, смерть идет, люди косить, люди не идут волка бить, а волки не идут козу резать, козы нету с орехом, а она сидит за верхом. Погодите вы, быки, я нашлю на вас дубье. Дубье не идет быков бить, быки не идут воду пить, вода не идет, огонь лить, огонь идет, смерть жечь, смерть идет, люди косить, люди не идут волка бить, а волки не идут козу резать, козы нету с орехом. Она сидит за верхом. Погоди же ты, дубье, я нашлю на тебе топор. Топор не идет, дубье рубить, дубье не идет, быков убить, быки не идут, воду убить, вода не идет, огонь лить, огонь идет, смерть жить, смерть идет, косить, люди не идут, волка бить, волки не идут, козу резать, козы нету с орехом. Она сидит за верхом. Погоди же ты, топор, я нашлю на тебе гору. Гора не идет, топор тупит, топор не идет, дубье рубить, дубье не идет, быков убить, быки не идут, воду убить, вода не идет, огонь лить, огонь идет, смерть жить, смерть идет, люди косить, люди не идут, волка бить, волки не идут, козу резать, козы нету с орехом, она сидит за верхом. Но не буду мучить больше ни вас, ни радиослушателей, потому что там есть...
А что там после горы-то?
Вы представляете, как...
А, вам интересно?
Вы представляете, как люди, уважаемые конечно. Слушатели, проводили время, и как его бездарно проводим мы сейчас? Потому что у меня, и у Лизы в тот момент, когда Сергей, значит, как это называется?
Потешка.
Когда Сергей исполнял потешку, у нас улыбки не сходили просто с лица. Это...
Мы даже подпеть не могли из-за этого.
Да-да, он призывал, но мы не решились. Но это потрясающе просто.
Так что там с горой-то дальше?
Да.
Гору, я на гору нашлю червей, чтобы они ее точили. Вот. Черви не пошли гору точить,
птицы.
Понятно, да? Кого я на червей найду?
Гусей.
Гуси пошли червей клевать. Черви пошли гору тащить. Гора пошла топор тупить. Топор пошло дубье рубить. Дубье пошло быков бить. Быки пошли воду пить. Вода пошла огонь лить. Огонь пошел смерть жечь. Смерть пошла людей косить. Люди пошли волка бить. Волки пошли за козой. Ну и там две версии. Либо,
то есть все в обратную сторону.
Либо привели ее домой, либо принесли рога домой.
Потрясающе. И так ребенок познает мир.
То есть вот это вообще закольцованная такая история,
да,
получается.
Да, больше того. Вот это только один палец. Да, вот так ребенок познает мир. Да, поскольку здесь, смотрите, стихии присутствуют, огонь.
Да, вода.
Вода.
Вообще природа.
Здесь, ну не просто природа, здесь не живой мир, как бы, да, и живой мир, подземный мир, те, кто летают. Те, кто по земле бегают, здесь есть ипостась, да, как в виде смерти.
А почему огонь жжет смерть? Потому что смерть часто из-за инфекции, из-за болезни и выжигались, да, вот зараженные территории.
Ну,
это
народные представления.
Да, вот такие. Ну, мне это интересно.
И это для детей, уважаемые слушатели.
Больше...
А наши дети сейчас
нет.
Что делают?
Да.
Сидят в этих самых
больше,
своих
больше
айфонах.
Того,
уважаемые
скажу.
Радиослушатели, что сейчас делают ваши дети?
Что, посмотрите, что делают ваши дети. Больше того, как бы, это только одна из, так сказать, одна из польз да, данной потешки. Когда я стал разбирать, я понял, вот, во-первых, чтобы запомнить, нужна память. Она тренируется. С каждым шагом приращивается, так сказать, еще одно звено вот этой цепочки, да, и ты должен это помнить. У тебя должна логическая последовательность выстроить, логику развиваем.
Артикуляция.
Ты должен, артикуляция, потому что должен все это успеть выговорить. Вот. Кроме того, опять же, каждое звено, увеличивая цепь в целом,
дыхание
растягивает дыхание, и вы тем самым занимаетесь профилактикой дыхательных всяких заболеваний. То есть колоссальный набор полезных вещей в одной потешке. Уму непостижимо, до чего народ был мудр. Вот
задумались.
Так.
Мы напоминаем, что вы слушаете радио «Вера», программу «Светлый вечер», студия Лиза Горская, Владимир Емельянов. Мы вернемся к вам через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».